Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Прямий ефір, ми розпочинаємо ранкову катехезу. Я ведучий, мене звати Максим Приступа. Вітаю сьогоднішнього катехита. У нас в студії отця Войчеха Суровку, директора Інституту Святого Тома Аквінського тут у місті Києві. Слава Ісусу Христу.
Слава вовіки.
І також вітаю вас зі святом, тому що кожен сьогодні ну так має нагоду одне одного привітати, тому що кожен носить якесь ім'я. А так вже ми зранку говорили в програмах, що значить це таке торжество цілої церкви, і кожен має такий собі символічний день ангела. Ну, хто хоче святкує, хто хоче ні. Ось я так розумію, що сьогодні в нас мова піде відносно свята, відштовхуючи сьогоднішнього також літургійного спомену про святих.
Да. Но перед тем, как про святых поговорить, которых много и у каждого из нас, наверное, кроме нашего покровителя небесного, есть свои любимые святые, я бы хотел еще немножко об этом празднике, потому что я помню в детстве, что мне казалось, что это такой грустный праздник. Потому что завтра у нас вспоминаем всех усопших, идем на кладбище и... Когда я был ребенком, уже начинали ходить на кладбище вот 1 ноября, и была ассоциация с усопшими. Да? Никогда не думал, что это радостный праздник, о том, что нужно радоваться, потому что у меня есть небесный покровитель и так далее. Всегда ассоциация была с кладбищем. Идея и мысль церкви, которая предлагает этот праздник, она связана с... тем, чтобы показать всем христианам, какая цель церкви. Потому что есть 3 праздника, которые мы празднуем вместе, можем так сказать. В воскресенье церковь предлагала нам вспоминать освящение храма. Там, где нет конкретного дня освящения храма...
Да не знаю, какого числа. Не знаю,
когда был освящен, какой день. Тогда церковь предлагает именно... в воскресенье перед 1 ноября праздновать освящение храма. Почему? Потому что, конечно, речь идет не о самом здании, в котором мы встречаемся, только о храме как о церкви, о теле Христовом. И в этот день мы вспоминаем церковь, странствующую на земле. Всех нас, которые мы приходим в храм, который еще, можем так сказать, на пути к святости. И это было в воскресенье. Сегодня мы празднуем тех, вспоминаем тех, которые уже достигли святости. Это церковь на небесах, святые, которые уже...
Торжествующая, скажем так, церковь.
Да, церковь торжествующая. И завтра вспоминаем тех, которые уже идут, можем так сказать, в направлении Бога, но еще очищаются. Это те, которые... ушли из этого мира, умерли, но еще нуждаются в нашей помощи. И таким образом церковь показывает нам, скажем так, экклезиологические три действия. Чем является церковь на самом деле? Церковь — это не только мы, которые здесь на земле. Церковь — это единое целое. И тех, которые на небесах, и тех, которые в чистилище, еще нуждаются в нашей помощи, в наших молитвах, в нашем заступничестве. И это мы, которые еще по дороге. И таким образом церковь, мы через эти праздники мы видим основную цель церкви. Зачем Господь основал церковь?
Ну, ці два свята, вони подібні і неподібні. От дивіться, якщо ми сьогодні молимося за посередництвом святих, то завтра ми, цей день називається «Всіх померлих», ми молимося за померлих.
Да, мы можем заступаться за них. Сегодня мы просим, чтобы святые заступались за нас, чтобы они нам помогали, а завтра роль меняется. Да. Это мы можем помочь тем, которые ушли из этого
мира. Тим потенційним, можно так сказати, святым, потенційним святым.
Ну, они уже, скажем так, отчасти святые, да, потому что, как говорит нам церковь, они уже радуются тем, что будут всю вечность с Богом. Отчасти у них радость из этого уже есть. Но что-то еще осталось в их жизни, что является последствиями греха, і від цього повинні очиститися.
Церква після Другого Ватиканського собору дуже конкретно каже про те, що ми не можемо давати оцінки людині, там, чи вона, ну, поки церква не канонізує її, чи вона повністю свята, чи вона є повністю грішна. І ніде не говориться про те, що там людина пішла до пекла, чи якось так. Ось, натомість завтра церква дуже конкретно каже, що день спомин всіх померлих вірних. Тобто, чому так акцентує на цьому слові «вірних»? Тобто, тут йдеться про тих, хто належали до католицької церкви, чи тут більш ширше поняття?
Ми молимося во время каждой літургії за всіх усопших, яких віру, Господи, ти знаєш.
Угу.
Ми, звісно, ми вспоминаємо завтра усопших християн. Тому що я, так як сказав в начале, це праздник, який прежде всего говорит о церкви. В каждой Евхаристии мы молимся за всех. Да? Но завтра будем вспоминать именно тех, которые приняли крещение, которые являются христианами. Да? А это не означает, что церковь о других забывает и за них не молится. Во время каждой Евхаристии есть там определенное место, где церковь молится за тех всех усопших, которых веру знает только Господь. А завтра мы вспоминаем усопших наших братьев и сестер, христиан и так далее. Потому чтобы показать именно это изначальное измерение экклезиологическое, да, чтобы показать, что это церковь. Не только мы на земле, это еще святые и те, которые в чистилище, мы взаимосвязаны. И друг другу помогаем, так как мы сказали. Сегодня мы молимся, чтобы святые нам помогали. Завтра мы будем помогать усопшим, которые еще на пути к святости.
Отче, от в розумінні церкви чистилище – це більше пекло, чи це є більше рай?
Если бы можно вообще так поставить вопрос, это, конечно, больше уже рай.
Більше
рай. Потому что те люди, которые умирают, да, и они попадают в чистилище, они могут быть уверены, что они пойдут в рай.
Угу.
Рано или поздно, когда этот процесс очищения уже закончится, они уже в направлении у них уже есть, да, только немножко путь задерживается. Да.
Вот мы говорим,
скажем так, пробка по пути в небо. Но если пробка, мы знаем, что все равно рано или поздно мы доедем.
Ну, напевно. Дивіться, от ми говоримо зараз так чітко про те, що ми завтра молимося за померлих. Я чув неодноразово так поміж священиків і сестер-монахинь про те, що вони моляться до померлих своїх рідних, які вони переконані, що вони є в чистилищі, і вони їм допомагають. Mm-hmm. От що церква каже за такий феномен? Молитви до людей померлих, родичів, які ще не є канонізовані, можливо, ніколи не будуть офіційно канонізовані?
Я би так сказав... Церковь говорит нам, что те, которые в чистилище, они не могут заслуживать, да, за себя. Про помощь, какую они могут нам уделять, тоже непонятно. Да. Но мы до конца не знаем, где находятся наши братья и сестры, которые умерли. Да. Если кто-то молится, просит о помощи своих близких, умерших, и верит, что они в чистилище, а может быть, они уже на небе, поэтому могут помогать. Да? Те, которые в чистилище, они еще сами нуждаются в помощи. Да? Но мы до конца не знаем, где кто находится. Церковь всегда утверждает две вещи. Первое. Никогда не говорит и не сказала никто из святых и церковь, что кто-то находится в аду.
Угу.
Единственный, кто находится в аду, это сатана и его ангелы. Это знаем. Но из людей мы не знаем. Скорее всего, да. Ну, надеемся, что там никого нет. Да? Ну, скорее всего, да. Но опыт подсказывает, что все-таки может быть кто-то, кто повністю відказався від Божої любові.
Ви, можливо, недавно бачили в новинах, в сюжетах про те, як в одній із церков на Західній Україні зобразили там певних політиків у пеклі. Ось, тобто, таке поняття, воно більше того протирічить якомусь, ну, не догмат, але вченню церкви, можна сказати,
да,
так.
Да, да, да. Угу. Это не совпадає з ученням церкви.
Угу.
Церковь завжди надіється, що Бог зможе спасти всіх. и конкретно не говорит о, ну, не говорит о конкретных людях, что они находятся в аду. И тоже церковь, с другой стороны, утверждает о том, что кто-то находится на небесах, в раю, только после официальной канонизации этого процесса, который проводится. Да. А что между этим, да, есть большое пространство для нашего личного мнения. Мы можем, например, быть убеждены, что моя тетя, мой дядя, мой дедушка, бабушка, они уже на небесах и нам помогают, хотя никогда не будут канонизированы. Эта церковь позволяет. И даже больше, я бы сказал, культ святых является одним из условий для официальной канонизации. Чтобы церковь начала официальный процесс канонизации, люди должны молиться этому человеку. Хотя в литургии мы его не вспоминаем.
Тобто спочатку канонизовывает, так скажем, народ?
Да, вначале вообще так было, да, что это народ там кричал «Санто субито».
Угу, так, да, как это было святейшим Иваном Павлом II.
Да, и вначале это так происходило. Да. Потом с XVI века начался уже конкретный процесс, в котором определяется прежде всего героичность добродетелей, насколько этот человек героически старался в своей жизни соблюдать закон Божий и соблюдать заповеди Божии. Потом должен быть культ. Народ должен молиться этому человеку. И третье, должно быть засвидетельствовано чудо.
Давайте кілька таких, можливо, моментів, якщо пам'ятаєте, зі Святого Письма. Чому от ми, ну, маємо такий цей важель або такий допоміжний ланцюжок, який нам кидає церква цих святих? Протестанти кажуть, що це такі, ну, одна гілка протестантських каже про те, що нонсенс молитися до святих або за їх посередництвом, там вже не кажу про ікони і так далі. Тобто, як такий посередник, для чого він потрібен?
Мне кажется, он истекает из, скажем так, антропологии. Человек нуждается в помощи. Папа Павел VI в одной из своих энциклик про культ Божий говорит, что в святых мы их подражаем, мы просим их заступничества. Вот это два главных измерения. Подражаем святым, хотим жить так, как они жили, и поэтому церковь нам дает примеры разных святых. Ну, смотрите, вот человек, вот, похож на вас, мог жить героически, святостью и так далее. И во-вторых, есть эта связь с церковью. Церковь — это не только мы, это тоже святые, и они нам помогают. Если бы посмотреть на то, кем является человек, мы всю жизнь так живем. Мы всю жизнь ищем тех, которым мы хотим подражать, каких-то кумиров наших. Это для одного может быть футболист, для другого может быть писатель, для третьего может быть хороший политик. А для христиан это может быть тоже святой человек. То, что очень известно в восточной традиции, старец, например, к которому приходят и пытаются жить так, как он жил. Да? И культ святых — это продолжение именно этих отношений. Если этот человек уходит из этого мира, все-таки мы хотим, чтобы это продолжалось, чтобы это не прекратилось. Это, мне кажется, является очень глубокой человеческой потребностью. Поэтому, мне кажется, подход как раз протестантов, он не только что он не противоречит учению церкви, он, мне кажется, глубоко нечеловеческий. Потому что человек нуждается в тем, чтобы в его жизни были какие-то примеры. И чтобы кто-то ему помогал. А церковь говорит, эти отношения, которые у нас есть, с этим, они не прекращаются. Они переходят за грань этого мира. Единственное, что мы можем перенести из этого мира, мы все оставим остальное. Да, мобильный телефон, машину, дом, одежду. Но единственное, что можем перенести, это наши отношения с другими людьми. И культ святых, он опирается не только на том, что Бог так, скажем, захотел, да, что церковь — это одно целое. Это мы усопшие, святые, но тоже на очень глубокой человеческой потребности и нужде в каких-то примерах и в помощи.
От дивіться, церква наша дуже так тонко підходить до питання святості і культу святих. Я знаю людей, котрі кажуть, вони живуть за цим принципом протестантів. Він каже, для мене тим самим антропологічним прикладом є сам Ісус Христос, котрий воплотився, прийшов, жив, їв, пив, страждав, помер і воскрес. Угу. І вони цим обмежуються. Або ж трошки такий простіший приклад, коли, наприклад, каже, а я не вважаю, наприклад, ну, якогось там святого, чи свят, наприклад, святу Фаустину, що вона свята. Ось. І церква не засуджує таких людей, що цікаво.
Ні, звісно. Ну, тут є два моменти, да? Хто-то може не приймати якогось святого, святої Фаустини. І це чому? Ну, приймає інших. Це один пример, да? Кожен із нас знаходить в собі таких святих, які йому допомагають. Не обов'язково потрібно с такой же горячей любовью относиться к всем святым. Я даже смотрю на себя. У меня тоже это меняется. Да? Там, когда начинал только мой там, духовный путь, были одни святые, потом появлялись другие, сейчас совсем третьи еще. Да? Это и связано и с духовным ростом человека, и с местом, в котором он находится, и с этой задачей, которая перед ним стоит. Да? Мы нуждаемся вот именно в такой помощи, да. Если я, например, в Киеве, мне очень близки, например, святые Киево-Печерские лавры. Да? Угу. Это святые еще не разделенные церкви, там много есть таких, которые еще жили в церкви до разделения. Для меня это как раз в тот момент важно, чтобы просить тоже у этих старцев заступничество за наши стремления к единству и так далее. Это тоже зависит от места, в котором мы находимся. И тут церковь оставляет нам свободу. Да? Мы можем свободно молиться, кому хотим. Да? Это одно. Второе, что вообще они нам не нужны, остается только пример Иисуса Христа. Хорошо, но это очень высокий пример, я бы так сказал. Мы часто нуждаемся в примере апостола Петра, а не только в примере Иисуса Христа. Нам нужен такой святой, который покажет нам, что можно грешить и все-таки возвращаться к Богу. Потому что чаще всего вот наша жизнь такая. Да? Если бы брать только пример Иисуса Христа, Сына Божьего, совершенного человека, можно было бы иногда попасть в отчаяние, что я не такой, как он. Угу. Конечно, я не такой, как он. Но когда смотрю на апостола Петра, вижу надежду, да, я смогу, если он был такой, да, и все-таки Господь его выбрал, чтобы он был первым среди всех апостолов, тогда все
також
возможно.
Наша порада радіослухачам, зважайте також на негативні якості в лапках святих, не тільки на позитивні.
Да, мені кажется, большинство із нас это чувствует, да, ищем именно такого святого, который показывает нам, что при всех наших слабостях святость, она возможна. Мы в этом нуждаемся. Посмотреть на святого, который был обычным человеком и достиг святости, это то, что дает нам надежду тоже.
От чи ви згадали за святих нерозділеної церкви? Чи можна католика молитися за заступництвом святих вже розділеної церкви? Я недавно почув, одна монахиня сказала, каже, от я хожу молитися в Голосії, отут в Києві, до Аліпії, там стариця Аліпія є, так, то вона ж жила ось в 20 столітті. Ось, як ви ставитеся?
Індивідуальна молитва, пожалуйста, можемо ходити. Ну, звісно, не будемо вспоминати в нашому календаре литургическом нашей епархии святого Алипия. Да? Это да. Мы вспоминаем святых неразделенной церкви, но человек, христианин, католик, может молиться другим святым из других церквей, и этого не запрещается.
Зрозуміло. Ну, тож, друзі, можете сміливо. Це, до речі, таке гостре питання було кілька разів на радіо. Задавалося. Я думаю, що ми можемо долучити наших радіослухачів також. 20 хвилин до завершення. Наш діалог може продовжуватися в такому більш ширшому колі. Тож, наші номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-07-45. Телефон до нас. Говоримо ми сьогодні сьогодні про святість. Але прошу, щоб наші питання були конструктивними, лаконічними і відповідали сьогоднішній нашій темі. Маємо вже слухача. Назвіться, будь ласка, як вас звати?
Алло?
Так, так, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це пані Марія зі Львова. Я дуже люблю ці передачі, все відкладаю і слухаю. Угу. І хочу сказати, і в мене дуже таке актуальне питання на продовження і наперед. Ну, доповнити трішки, бо написано дуже багато про святість. Ісус Христос нам пояснив, як бути святим. І в Старому Завіті написано, і в Новому написано, святими мусите бути ви всі, бо я Господь Бог ваш, святий. Ми знаємо, Бог створив землю, і щоб світ розвивався, допускає, щоб ми те все робили, щоб земля розвивалася, щоб люди народжувалися. І я тако роздумала, бо в мене 6 книг написано, і хочу запитати, от як ви думаєте, ви молоді, як ви думаєте, чи буде, бо людина, коли вона не просто помирає, а людина як зернятко, і з цього зернятка потім стає колосок. Так само людина, вона з'являється, і потім вона переходить в інший вимір, але вона залишає після себе колосок. Як, от я задумалась над таким питанням. Ісус Христос воскрес разом з тілом, його немає. Свята Діва Марія воскресла разом з тілом, взята до неба. Скажіть, будь ласка, я вас запитую і дуже поціную вашу відповідь. Угу. Як ви думаєте, скільки людей із тих святих були взяті разом з тілом до неба?
Угу,
і чи послухайте, і чи ми, якщо наперед дивлячись, Бог хоче, щоб багато людей були взяті до неба разом з тілом? Угу. Дякую.
Зрозуміло, пані Марія, дякую. Ну, це така близькість питання.
Спасибо за дуже інтересний вопрос. Да, это связано со святостью, потому что можем так сказать, что если человек был взят с душой и телом на небо, это может означать его святость, так как в случае Богородицы.
Давайте перерахуем, в Святом Письме скольких было? Старый заповедь, это Илья?
Ну, в буквальном смысле только Богородица.
А за Илью что?
Илья и Енох, да?
Это Енох. Да?
Угу. И тоже говорится про святого Иосифа. До определения догмата о Успении Богородицы были еще богословы, например, Франциск Сальский, тот же Иоанн 23, которые утверждали, ну, в проповедях, угу, конечно, не в догматическом учении, но в проповедях говорили, что, может быть, и святой Иосиф был взят на небо с душой и телом, потому что нет его гробницы и так далее. То, что у нас в Ветхом Завете, я тоже на эту тему говорил с библистами, это, скорее всего, аллегорический рассказ о смерти, например, Ильи, в образном смысле. Сложно утверждать, что это в буквальном смысле говорится о взятии на небо с душой и телом Ильи. Точно после определения догматического 1950 года о Успении Богородицы в церкви утверждается, что только Богородица была взята с душой и телом на небо. Угу. Почему? Потому что в догматическом определении есть ссылка на непорочное зачатие. Угу. Богородица была взята с душой и телом на небо, потому что была без первородного греха зачата.
То тело было чищено,
да,
и воля была дана.
Если только Богородица была без первородного греха зачата, тогда все остальные, все-таки как все мы ждем воскресения нашего тела в последний день, когда придет Иисус, угу, Христос. И тогда Он вернет нам наши тела. Каждый из нас все-таки в конце нашего пути к святости обретет это воскресшее тело, но не сразу после смерти, только в момент парусии, в момент второго пришествия Иисуса Христа. И чтобы закрыть уже эту дискуссию в церкви, потому что эта дискуссия была в 1979 году, конгрегация вероучения издала документ о некоторых аспектах эсхатологии, и там именно этот вопрос поднимается, что только Богородица была с душой и телом взята на небо, все мы ждем воскресения наших тел после второго пришествия Ісуса
Цікаво,
Христа.
Цікаво, перше чую таку думку, зараз почуємо ще. Запитання, будь ласка, як вас звати, назвіться? Алло?
Алло.
Так, ви вже в ефірі, прошу.
Слава Отцю, Сину і Святому Духу. Я хотіла сказати, так як Господь Святий сказав, будьте святі, ібо я свят, і Ісус Христос вмирав тільки за нас. І ми повинні дивитися тільки на Нього, тільки на Ісуса Христа, тому що Він один за нас вмирав. А хотіла вас запитати ще, скажіть мені, де в Слові Божому, де сказав Бог, є чистилище, коли розбойнику сказав, нині же будеш зі мною в раю. Скажіть, де в Слові Божому написано про чистилище?
Зрозуміло. Дякую, слушне питання, отче.
То, что сказано, отвечая вот с конца начнем, да, то, что сказано, что сегодня будешь со мной в раю, да, может так быть, что человек попадает сразу в рай без чистилища. Это не исключает одно другого. О чистилище говорится в книге Маховеев, вторая книга Маховеев, о молитвах за усопших, тех, которые, воинов, которые присвоили себе какие-то предметы язычников, за них Юда Маковей велел молиться, чтобы им этот грех был отпущен уже после смерти. Да? Значит, тут в книге Маховеев можем увидеть начало учения о чистилище, которое уже с самого начала существования церкви, оно есть у отцов церкви. Одним из таких примеров, например, молитвы за усопших, которая помогает им в очищении, есть рассказ о перпетуи и фелицитате.
Угу.
У перпетуи был сон, снился и брат младший, который сидел на краю какого-то водоема и не мог дотянуться до этой воды и страдал. И умер, когда ему было несколько лет. И фелицитата таким образом узнала, что, наверное, нуждается еще в молитвах церкви, в помощи церкви. Она молилась вместе с всеми остальными, которые были тогда заключенные, да, как христиане. И через несколько дней снова приснился ей тот же самый сон. Ее брат сидел уже и мог дотянуться к этой воде, которая его охлаждала. Значит, учение о чистилище, либо о, можно так сказать, потому что чистилище — это католическое понятие. Да? В православной церкви есть другая идея мытарств, но в том и в другом случае есть идея о том, что человек после смерти еще очищается. Либо в чистилище, так как у католиков, либо посредством прохождения через мытарство, так как в восточной традиции.
Угу.
Но этот процесс очищения после смерти, он есть в любой из...
Ну, бачите, Східна церква до кінця його не приймає, тобто це так собі на приватну богословську думку, ну, такий на хлопський розум, кажучи. А я думаю, що доповнити, отче, з вашого дозволу, оця книга Маковейська можна співставити також із притчою про багача і Лазаря, той, котрий не може повернутися вже з пекла, для того, щоб повідомити про своїх рідних, щоб вони змінили свій стиль життя. Ось, і, власне, тобто, про що йдеться, що церква каже, католицька церква каже, що з пекла душі не повертаються, правильно. Ось, натомість цей приклад з книги Маковейської говориться про те, що, значить, вони, ці душі, не були в пеклі, правильно? Так. Що вони були десь якомусь, на той час ще не визначеному церквою місті, на сьогоднішній час визначеному, який церква дуже конкретно називає чистилище, місце очищення. От і все. Я думаю, що якщо докладати зусиль, то знайдете це посилання.
Да, тут ця ідея зерна і от,
колоска
плодов, да, вона теж касається Біблії, да. Не все в то, что верит церковь, должно быть буквально сказано, так как мы сейчас в это верим, в Священном Писании. Потому что Священное Писание, оно является, скажем так, одним из источников богословия и вероучения церкви. Есть Священное Писание и традиция церкви. единственным источником для нас является Бог. Но Он являет Себя через Библию и через традицию Церкви. В традиции Церкви выражается тоже то, что сказано в Библии, но не всегда в такой форме, как мы сейчас верим. Например, про Успение Богородицы в Библии ничего не сказано.
Предание апокрифа.
Это традиция Церкви, которая была с самого начала. И это не означает, что это не согласно с учением Церкви, если мы буквального текста не находим в Библии.
Зрозуміло. Добре, почуємо зараз ще слухача, ні, зірвався дзвінок. Отже, от ми говоримо, багато говоримо про Богородицю, то, напевно, на її прикладі зараз моє запитання буде. От є таке поняття, як святі, котрі заступають Ісуса Христа. Тобто людина бере собі за культ якогось певного святого, і вже за тим святим вона втрачає зір Ісуса Христа. Розумієте, про що я кажу? Наприклад, я колись чув такий вислів про те, що хто такі католики? Це ті, що дуже поважають, довіряють Божій Матері, але це не ті, котрі вірять в Ісуса Христа, наприклад, так? Ну, ясно, що у практиці насправді по-іншому буває, але культ до Богородиці, він справді є в нашій церкві великий, і напевно, що поміж вірними деколи виникає таке бажання поставити Богородицю на перше місце. Навіть є така секта, такий Береславський, можливо, знаєте, Богородичний центр, він називає Богородицю вище навіть Ісуса Христа. Ось, тож, про кілька слів хочу від вас почути про те ставлення святих на перше місце, а на другий вже Ісуса Христа.
Ну, це, скажімо так, неправильно.
Зрозуміло.
Ну, ця церковь завжди повторює, що це неправильно. І святі, вони повинні нас вести к Ісусу Христу як єдинственному посреднику. Єдинственний посредник між Богом і людьми – це Ісус Христос. Святі, вони нам в цьому помогают, и они должны нас вести к Иисусу Христу. И именно так можно тоже проверить свои отношения к святым. Оно отвлекает нас от Иисуса Христа или оно нас ведет к Иисусу Христу? Простой пример. Наше почитание святых Богородицы, Розарий, например, он ведет меня к Евхаристии или нет? Для меня важнее участвовать в Евхаристии, в Святой Мессе, или прочитать Розарий. Розарий должен нас привести к Евхаристии, потому что литургия евхаристическая является именно центром нашей духовности и встречи с Богом. Значит, все должно вести к Иисусу Христу. Если Святой Антоний, так как у многих итальянцев, например, Святой
Антоний... Або Пио.
Або отец Пио, да. Важнее Иисуса Христа нужно очищать, да? Это через слова Евангелия.
Чем это грозит? Яка небезпека тоді в церкви чи в людей конкретних?
Ну, немножко, я бы так сказал, магическим подходом к святости. Что мы тебе, вот, святой Антоний, вот это дадим, а ты нам за это вот такую благодать, да, или что-то сделаешь, да. Это немножко магический подход, да. И всегда нужно возвращаться к Иисусу Христу. А святые, они нам помогают, да.
Добре, почуємо запитання від слухача. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
Навіки слава.
Так, прошу.
Я хотів би сказати, що Ісус Христос зійшов у пекло, сказано. Зійшов у пекло. Чому? Їм було сказано, що прийде Месія і освободить вас. І пекло опустило. Людина сама не може з пекла прийти приблизно інакше. То ми молимось, а людина за свої гріхи, я лично читав, мені було десь тоді років 65, книжку «Життя» на старослов'янській мові, яку я не знаю. Очі – це фотоапарат, а мозок – це комп'ютер. І з твого мозка виходить цей листок за декілька
зрозуміло.
Минут.
Добре, зрозуміло. Ми, от питання про пекло, напевно, не пекло, а Шеол, правильно?
Так, спасибо за дуже цікавий вопрос. Тоже часто люди його задають. Ну, есть у нас два понятия, да, шеоль на библейском языке, і ад, либо пекло на українському язикі. І іноді смішуємо, да, путаємо одно з другим. Да. Шеоль – це було місце ожидання до пришествия Ісуса Христа. В Шеоль попадали всі. И праведные, и неправедные, и так далее. Там были свои, конечно, уровни этого. Но там попадали все. Тот же Адам, царь Давид и так далее. Даже праведные люди, Авраам, они были в Шеоле, значит, в месте ожидания. Почему?
Но там говорилось на лоне Авраама. Тобто да, якась говорю, певна...
была Гиенна, там, где они страдали, и луна Авраама тоже в Шеоле, ну, где они... скажем так, отдыхали.
Свободнейше да, себя да. почували.
Ну, они все ждали. Да?
Вони не були, не мали контакту з Богом, можна так сказати? З поглядання Його обличчя.
Да. Не було, потому что это принес нам Иисус Христос. Эта связь, которая разорвалась в раю. Рай был закрыт. Это закрытый рай открывает нам Иисус Христос. Открывает своей смертью и воскресением. И сейчас... очень важный вопрос. Иисус воскрес, условно, скажем, там, в 33-м году да, нашей эры. Да? Что с всеми этими, которые жили до Него? Они же не виноваты, что родились раньше пришествия Мессии. И чтобы дать им шанс получить спасение, услышать Евангелие, Христос сошел в Шеоль и проповедовал умершим. Об этом говорит нам эта тайна, которую мы, тайна веры, которую мы произносим в символе веры. Христос сошел в Шеоль, чтобы проповедовать там Царствие Божие. И есть потом у отцов церкви разные варианты, кого он с собой взял. Да? Либо всех, либо тех, которые ему поверили и так далее. Точно Адама и Еву, да? Как мы
это
видим
на иконах,
на иконе сошествия в ад, воскресения Иисуса Христа. Но сошествие в ад было нужно для того, чтобы дать возможность спасения тем, которые жили до пришествия Иисуса Христа во плоти. Но это не означает, что после Его пришествия те, которые попали в ад, к ним еще Христос придет и может их оттуда взять, потому что это прежде всего их решение отказаться от Божьей любви.
Зрозуміло. А як, ну, доречно запитати в цей момент, чи святі отці покладають думку, теорію на те, що навіть злі духи послухали цю проповідь Ісуса Христа і разом з ним з Шеолу пішли до раю? Чи це тільки стосується людей?
Є кілька таких отців церкви, особливо восточних, які надіялись на те, що все-таки в кінці Бог будет торжествовать над всеми, да, в момент своего второго пришествия, и что тогда только, не в момент сошествия в ад, тогда только даже сатана и его ангелы, они будут подчиняться Богу и выйдут из ада. Но у отцов церкви не встречаем такой мысли, что в момент сошествия в ад тоже его послушали демоны.
Угу. Ну, дякую, дякую. Друзі, ну, напевно, що в цій катехезі ми ще ставимо три крапки, тому що будемо продовжувати говорити про святих і святість. А нагадаю, що з нами катехід був отець Войчих Суровка, директор Інституту Святого Тома Яквінського тут у місті Києві. Дякую вам сердечно, отче, за ці пояснення, за цю катехезу.
Дякую огромне за приглашення.
На все добре. Почуємося. Ще слава Ісусу Богу. Христу.